Кого послать диктатором? А вот и опять генерал Алексеев. А вид-то больной. Один сплошной сахмур. Глаз совсем не видно. Плечи поджаты, на щеках красные пятна. Ах, достается вам, Михаил Васильевич. Зря, наверное, вы приехали. Еще бы в Крыму пожили. Хотя, конечно, ко времени для подготовки весеннего наступления. А пришел Алексеев, опять держа в руках голубые бланки телеграмм. Две. И обе от военного министра. Совсем свежие, поданные 20 минут назад. И странно, между их подачей был перерыв всего в 7 минут. За 7 минут происходило новое событие. И Алексеев на этот раз поспешил с ними тотчас. Ну, сядьте, ради бога. В первой докладывал Беляев, в противоречие со своей сегодняшней дневной телеграммой, что военный мятеж погасить пока не удается. Напротив, многие части присоединяются к мятежникам. И, чего не просил за 7 часов до того, что необходимо спешное прибытие действительно надежных частей, и притом в достаточном количестве для одновременных действий в разных частях города. Вот так-так. Николай кинул испытующий взгляд на собранную хмурость севшего Алексеева. Во второй, через 7 минут, Беляев сообщал, что правительство объявило Петроград на осадном положении, а Хабалов проявил растерянность. Но Хабалов и просил войск на 7 часов раньше, когда Беляев успокаивал. Что же воистину творилось в Петрограде с людскими мозгами? И больше не было телеграмм в руках Алексеева. Ах, как бы прояснила и помогла телеграмма от Протопопова. Но ни слова от Протопопова. Защемило, защемило сердце. Как тяжело. Ничего не понимать. Быть в отдалении. А семья, больные корью дети, там рядом, может быть, в угрозе. И некому открыться в этой защемленной тревоге. И нельзя посоветоваться с Алекс. Но разговор с Алексеевым теперь был уже прост. Нечего стесняться, ясно. Михаил Васильевич, что надо посылать в Петроград войска. И срочно, и много, и немедленно. Сжатый, серый, неподвижный Алексеев был вполне согласен. Полков несколько, 5-6, да, и с разных фронтов, чтобы не ослаблять никого. И конницы, и пехоту, да. Так займитесь этим, Михаил Васильевич. Алексеев поднялся. По крайней мере, главный вопрос был решен сразу, без колебаний. Стало сразу и легче. Да, но вопрос, кого же поставить во главе посылаемых войск? Кого бы? Ну уж генералов ли не было в русской императорской армии? Генералов долгой, сплошной, блистательной службы. Столько раз отблагодаренных на маневрах и смотрах, осыпанных орденами, потом и за бои. Но так сразу решительного, опытного, умелого вот и не назовешь. Надо признать, Суворова между ними все-таки нет. Да разве на такое неблагородное дело разгонять тыловую банду Суворова? Даже стыдно и подумать. Как там несерьезно в Петрограде, но не настолько же? А вот что вдруг осенило государя. Может быть, Николая Иудовича? Действительно, ближе и быстрее назначить было некого. Алексеев кисло морщился от недомогания. Вот мысль, вот замечательная мысль. Государь был очень доволен своей находкой. Ведь Иванов сохранил ранг главнокомандующего фронтом. И генерал-адъютант, и крупный опытный полководец, и бесконечно предан. Георгий 3 степеней, золотое оружие с бриллиантами. И свободен сейчас от должности. И под рукой в вагоне на Могилевском вокзале, просто ждущий распоряжений приставки. На никаких распоряжений он до сих пор уже год не получал. Государь просто жалел его после отставки с Юго-Западного фронта. Куда деть старика? Вот и жил для почета. Да позвольте, да он приглашен к моему обеду, сейчас будет здесь. Так я ему и объявлю. Удовольствие первому объявить лестную весть. А вы уж затем введете его в детали. Но войска будут с разных фронтов. Собирать их надо где-то под Петроградом, соображал Алексеев. А сам диктатор с чем поедет? Какие-то хоть малые силы надо послать при нем отсюда? Верно. Соображал Алексеев с ёжиной болезнью. Батальон георгиевских кавалеров? Опять прекрасная мысль. Храбрецы на подбор, ни у кого не меньше двух крестов и тоже рядом. Символически охраняют ставку. Алексеев, бережно переступая, пошел распоряжаться. Как всегда, свободный от обязанности быть на высочайшем обеде. А уже и время обеда. И, выйдя к собравшимся, откуда начинали закусывать и пить по рюмке стоя, увидел государя самого Иванова, простого, немудреного, утопающего в лопатной бороде. А что за молодец! С вереницей крестов, георгиевским оружием, в ремнях и при шашке очень воинственен. И не стар, 65 лет, разве для генерала старый? Но неприлично было тут же при всех объявить ему о назначении. И невозможно было, нарушая распорядок, оставить обед, а Иванова увести к себе. Этикет есть этикет, и ближайшие полтора часа должны были быть отданы обеду. И только мог государь выделить Иванова своим вниманием, усадить его близ себя и навести расспросом, как Николай Иудович давил бунты в 905-м. Чрезвычайно польщенный, сияющий генерал стал рассказывать. А рассказчик он был знатный. И все слушали с поглощающим вниманием, угадывая как бы намек и надежду. Широко, добротно рассказывал Николай Иудович, как он давил бунты без единого выстрела, лишь умением обращаться с солдатами. Знаменитые случаи в Харбине, в Кронштадте. Николай Иудович был сторонник мягких действий. Ни расстрелы, ни военно-полевые суды. Он не утвердил ни одной казни, а поставить на колени, образумить, применить розги. От всего простонародного, простосолдатского, бородатого вида генерала Иванова исходило надежное успокоение. Вся свита повеселела, и государю тоже стало намного легче. Генерал сиял от необычного общего внимания, а еще не знал он, какое ждало его почетное назначение. Даже хотелось государю послать Иванова прямо сегодня же, до полуночи, не дожидаясь завтрашнего утра. Но так быстро было бы безжалостно требовать от старика. Да и разная подготовка тянула позывную тоской и самого государя. Как еще долго-долго он не поедет в царское, только завтра днем. Уже так увидал он быть без Алекс и без детей.